Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ведущий Александр Подрабинник. Бывшие чекисты любят говорить о себе, что чекистов бывших не бывает. Этим они как бы подчеркивают свою приверженность некой чекистской идее и готовность в любой момент выполнять то, что они называют своим долгом. Конечно, здесь много натяжек и бравады. Какой уж там долг, какая идея? Быть ударным кулаком тоталитарной власти? Исполнять любые поручения, не оглядываясь на закон? Исправно служить за очень приличную зарплату и многочисленные льготы? Тем не менее, доля правды в этой расхожей фразе есть. Чекисты не могут считаться бывшими, пока они востребованы властью. Что советской, что нынешней. Они могут быть и не в строю, но всегда готовы. После крушения советской власти возможностей у госбезопасности заметно поубавилось. Люди вышли из-под идеологического контроля, перестали бояться начальственного гнева. Общество ощутило некоторую самостоятельность. Раньше на него можно было воздействовать через прессу. Теперь это стало делать намного труднее. Рычагов влияния на независимые СМИ стало гораздо меньше. Тем не менее, они все-таки были. Управлять независимой прессой власть старалась двумя основными способами – оказывая давление на СМИ или формируя собственную повестку дня в средствах массовой информации. Собственно говоря, обычная чекистская схема – угрозы репрессий и агентура влияния. Но, разумеется, в новых условиях, уже не таких вольготных для чекистского разгула, как раньше. Владимир Сергеевич Козлов в советские годы работал в первом главном управлении КГБ СССР. С 1981 года он в группе специального назначения «Вымпел». Был там начальником штаба. Затем служил в группе «Альфа» в антитеррористическом центре Федеральной службы безопасности. Был заместителем руководителя департамента ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Обычная чекистская биография. В ноябре 2001 года его назначают заместителем министра Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Кому-то, может быть, покажется странным этот переход от антитеррористической деятельности к работе со СМИ, но только не пришедшему тогда к власти Владимиру Путину. Он-то понимал, какую угрозу независимые масс-медиа могут представлять для его новой государственной политики. Некоторые владельцы и руководители независимых средств массовой информации вполне благосклонно относились к бывшим служащим КГБ. С удовольствием брали их на работу. Самый, пожалуй, яркий тому пример – группа «Мост», медиа-империя Владимира Гусинского, владельца самого популярного тогда телеканала НТВ. С 1992 по 2001 год аналитической службой «Моста» руководил Филипп Бобков, кадровый чекист, прошедший путь от помощника оперуполномоченного до первого заместителя председателя КГБ СССР, от младшего офицера до генерала армии. Многие бывшие сотрудники КГБ оправдываются сегодня тем, что они служили во внешней разведке или ловили шпионов, но к политическим репрессиям отношения не имели. Этот человек не из их числа. Филипп Бобков – один из организаторов политических репрессий в Советском Союзе, яростный борец с диссидентами. В 1968 году в структуре КГБ было создано пятое идеологическое управление. А уже с 1969 года и в течение следующих 14 лет его бессменно возглавлял Филипп Бобков. В задачи пятого управления входила борьба с так называемыми идеологическими диверсиями и антисоветской деятельностью. Сегодня Филипп Денисович придумал, что были диссиденты, а были предатели. С диссидентами он, по его словам, дружил.
Все дело в том, что диссиденты, как таковые, это не было враждебная сила ни для государства, ни это. И КГБ относился к диссидентам совершенно нормально. Я со многими дружил просто.
Кто именно из диссидентов состоял в его друзьях, Бобков умалчивает. Зато о врагах говорит прямо.
Солженицын – это не та фигура, которая заслуживает серьезного внимания.
Не та.
Нет. Да, мы его с удовольствием отпустили и постарались, чтобы он быстрее уехал. И он уехал, кстати, а потом Начался новый круг. Диссиденты, ну, были люди, которые имели свое мнение. Свое мнение высказывали.
Буковский, Щеранский.
Но, нет. Но были люди, которые активно сотрудничали с враждебными силами. Угу. Активно сотрудничали с американцами, в частности, с англичанами. И себя тоже именовали диссидентами. Вот под это диссидентство они скрывались, что они диссиденты. Вот вы назвали Буковского, это самая большая вот такая фигурка, которая вообще мелкий человек, но это враждебный человек. Щеранский это вообще был завербованный человек.
Тоже американцами?
Американцами, да. Он ведь сидел в тюрьме здесь у нас, это я и знаю. Вот. Ну, их таких несколько человек было. Вот.
С глубоким уважением отзывается он о сталинских палачах. Например, о бывшем министре госбезопасности Викторе Абакумове.
Он человек был интересный. Это о нем много там говорят, все это ерунда. Он был человек яркий, много он делал, и делал он все не так спроста. Ну, так сложилась вещь такая сложная.
О своей службе в КГБ Бовков и по сей день не жалеет.
Я не жалею. То, что я работал, то работал. Что там удалось, что не удалось, это другой вопрос. Ну, в принципе, работалось интересно. Работа нравилась. Работалось неплохо. Были хорошие связи.
Что же делал он в 90-х годах в медиабизнесе? Зачем понадобился Владимиру Гусинскому? Рассказывает бывший телеведущий НТВ Владимир Карамурза.
Надо для начала сказать, что группа «Мост» и НТВ не совсем одно и то же. То есть он в НТВ никакого отношения-то не имел. А в группе «Мост» я знаю, потому что наши начальники НТВшники бывали на заседаниях группы, и говорю Олегу Добродееву, что он тут делает. А мне сказал Добродеев, что ты знаешь, старик, он столько участвовал в конфискациях по статьям, которые предусматривают конфискацию имущества, что набил руку на оценки антиквариата. И вот он у нас занимается в МОСТе созданием корпоративной мебельной или какой-то там коллекции антиквариата и консультирует тех, кто уже богатые люди выросли, по вопросам покупки антиквариата. Я за это, честно говоря, может, он так хотел от меня отделаться, Олег, потому что он знал, как я отношусь к пятому управлению. Но я поверил ему. Я просто несколько раз присутствовал при разговорах ребят, когда они приходили с этого с совета директоров МОСТа. Киселев там с Добродеевым, с Малашенко, с кем-то. Леша Цыварев, по-моему, входил туда, наш генпродюсер. Они всегда посмеивались, потому что Цыварев не знал никого. И просил Киселева, покажи мне Бобкова. Тут говорит, вон он сидит. И там в заднем ряду, Цыварев говорил, сидел такой пожилой человек, который все время носом клевал и ни в чем не участвовал.
Насколько медиахолдингам или независимым средствам массовой информации действительно нужны бывшие сотрудники КГБ, точно знают только те, кто принимает их на работу. Вряд ли они были нужны только за тем, чтобы решать вопросы вроде экспертизы антиквариата. Вряд ли также их основным занятием была слежка за сотрудниками. Владимир Карамурза рассказывает о старом НТВ.
Никаких вот против нас никогда не было никаких ни слежек, ни прослушек. Все доверяли нам. И хотя меня там, может быть, Гусинский не знал, потому что я сам первый год работал на телевидении, у меня никакого не было еще послужного списка. Но он мне со слов Добродеева и Киселева сразу меня поручились, и я сразу был допущен ко всем секретам и ко всем тайнам. От меня звонили Гусинскому из моего дома на Спартаковской, потому что мой телефон сотовых тогда не было, а мой единственный не прослушивался. И вот Малашенко, Добродеев, Киселев приезжали ко мне на Спартаковскую в коммуналку бывшую.
Между тем, заполучить себя в сотрудники бывших чекистов старались многие средства массовой информации. Да и не только СМИ. Считалось, что обладая старыми связями в госбезопасности, отставники КГБ могут решать непростые вопросы, встающие время от времени перед любым бизнесом. Отчасти это, конечно, так и было. В стране, где престиж и эффективность правосудия падали на глазах, ценность людей, которые могут решать вопросы закулисно, неизмеримо возрастала.
Конечно, в те годы многие корпорации мечтали заполучить высокопоставленного сотрудника КГБ. Я помню, что я охотился за Медведевым, который был охранником сначала Брежнева, потом Горбачева, потом Черненко, потом Андропова, Черненко, Горбачева. И потом только он во время путча сбежал из Фороса, уже, чтобы охранять Янаева, и тут он прокололся полностью и ушел на пенсию. Так вот этот Медведев возглавлял гигантскую службу безопасности то ли СБС «Агро», то ли какого-то Потанинского банка. В общем, у него был шикарный кабинет, и вот он там сидел, и я у него там брал интервью. А кроме того, я видел, кто захватывал НТВ, я же первый приехал, чьими услугами воспользовался Йордан и Кох, тоже наши герои перестроечной этой волны, якобы, что у нас было НТВ демократическое. Ну, пожалуйста, было демократическое, только почему-то люди с волынами, вот здесь, торчащими, не пускали журналистов на рабочее место и не представлялись. То есть и новый НТВ воспользовался услугами какой-то спецслужбы, потому что они, видно, по возрасту они не только что избрали этот путь скользкий, а где-то им лет было под 50, то есть они еще при советской власти работали. Ну, в «Независимой газете» был особист, я знаю. На ОРТ были особисты, да, потому что мне рассказывали ребят, которые там работали. Они проходили вот какое-то собеседование, их вызывал Патаркацишвили, сидели какие-то люди, спрашивали, ваша воинская обязанность, какая у вас военно-учетная специальность, вот какую-то чушь такую спрашивали. Вот там было, это пресса, Первый канал.
Защищать свой бизнес с помощью чекистов небезопасно. Как и вообще пользоваться их услугами? Издержки могут оказаться слишком велики. Тем не менее, бывшие сотрудники КГБ, насколько они могут быть бывшими, работают в независимых СМИ и в качестве журналистов, и в качестве менеджеров. Одну из программ на «Эхе Москвы» ведет генерал-майор госбезопасности Юрий Кабаладзе, служивший в КГБ с 1972 года. Заместителем генерального директора «Новой газеты» работает полковник КГБ Валерий Ширяев, некогда служивший в 5-м управлении КГБ. В том самом, что преследовало диссидентов. Крупный акционер и главный инвестор «Новой газеты» – бывший сотрудник КГБ подполковник Александр Лебедев. Ему принадлежит 39% акций газеты. Недавние чекисты находят себе приют и на страницах либеральной прессы. Бывший преподаватель арабского языка в высшей школе КГБ Михаил Маргелов – один из авторов оппозиционного издания «Ежедневный журнал». Генерал-майор КГБ Алексей Кандауров печатается в «Гранях», «Еже», выступает на радио «Свобода». Еще совсем недавно он состоял во фракции коммунистов Государственной Думы, а теперь предлагает демократическим силам свое видение стратегии оппозиции. Мало того, что предлагает, он находит понимание в оппозиционной среде. В 2008 году его избирают членом президиума оппозиционной национальной ассамблеи, в которую наряду с левыми и националистами входят Российский народно-демократический союз Михаила Касьянова, Республиканская партия Владимира Рыжкова, Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова, Движение «Оборона» и «За права человека». Кандауров участвует в работе круглого стола 12 декабря, подписывает совместное заявление в защиту демократических ценностей. Никого особо не смущает, что прежде генерал Кандауров с демократическими ценностями яростно боролся. Он поступил на службу в КГБ в 1973 году. Работал в 5-м управлении и занимался розыском так называемых анонимов, то есть распространителей антисоветских листовок, писем, самиздата. После развала Советского Союза продолжал работать в ФСБ. Алексей Кандауров не просто так дослужился до генерала. Несколько лет назад начальник штаба 9-го управления КГБ СССР генерал-майор Валерий Величко рассказал интернет-изданию «Фонтанка.ру» об эффективности работы нынешнего защитника демократических ценностей.
Есть такой Алексей Петрович Кандауров, генерал КГБ, который занимался в 5-м управлении розыском анонимов и был очень эффективен в этой должности. Короче говоря, разыскники КГБ находили до 90% анонимов.
В российской политической культуре, как, собственно, и во всем обществе, очень слабо развиты представления о репутации. Это позволяет бывшим чекистам на протяжении многих лет, служивших опорой тоталитаризму, не только занимать ключевые места в органах государственного управления, но и внедряться в оппозицию. Болгарский диссидент, журналист и драматург Георгий Марков в 1969 году бежал из коммунистической Болгарии в Англию. Жил в Лондоне, работал на радиостанции BBC. В среду 7 сентября 1978 года Марков вел передачу «Вечернюю смену». Из-за проблем с парковкой он оставил свой автомобиль на противоположном берегу Темзы. В половине седьмого вечера когда время ограничений на парковку закончилось, он вышел из офиса, чтобы переставить автомобиль поближе к работе. В толпе людей на мосту Ватерлоо он внезапно почувствовал боль от укола в ногу. Стоявший рядом с ним человек с зонтиком извинился, подозвал такси и уехал. Поначалу Марков не придал значения едва заметной ранке на ноге. Закончив передачу, поздно вечером вернулся домой. На следующий день состояние его здоровья резко ухудшилось. В пятницу утром его доставили в одну из лондонских больниц, но врачи не смогли определить причину недомогания. Марков еще успел заподозрить вмешательство болгарских спецслужб, которые использовали зонтик в качестве орудия расправы. Но было уже поздно. Не успев дать показания полиции, Марков потерял сознание и вскоре умер. Ему было 49 лет. При вскрытии вместе укола зонтиком была обнаружена крохотная металлическая капсула с остатками рицина, сильно действующего растительного яда. Картина убийства стала вырисовываться довольно ясно, однако убийцу и заказчиков найти не смогли. Только после 1991 года, когда ненадолго приоткрылись архивы КГБ, в этом деле появились новые данные. Одним из организаторов убийства Маркова был генерал КГБ Олег Калугин. Да-да, тот самый Олег Калугин, который во времена перестройки вышел из КПСС, примкнул к демократической оппозиции, выступал на массовых митингах в Москве. В октябре 1990 года он участвовал в учредительном съезде движения «Демократическая Россия», вступил в организацию «Военные за демократию», свой человек среди прорабов перестройки и демократов новой волны. Может быть, они не знали о роли Калугина в убийстве болгарского диссидента? Прекрасно знали. Но для их сиюминутных политических расчетов это не имело особого значения. Они простили ему убийство Маркова. Как главный разоблачитель методов госбезопасности, Олег Калугин выступал на проводимых бывшим диссидентом Сергеем Григорянцем конференциях КГБ «Вчера-сегодня-завтра». В 1991 году, свидетельствуя на одной из таких конференций о борьбе госбезопасности с церковью, генерал КГБ Олег Калугин разоблачал малодушное духовенство.
И многие деятели церкви, начиная с вот молодых, еще начинающих кадров, увы, пошли на сотрудничество с КГБ, потому что они боялись, что их репутация будет в глазах верующих разрушена в силу обстоятельств личного характера, которые здесь я не буду описывать. Не в традициях нашего общества извиняться перед народом, перед своими подданными, перед своей паствой. Нет у нас вот такого, понимаете, представления о чести и о готовности покаяться для того, чтобы дать возможность людям вновь поверить. Если эти люди не хотят совершить нормальный акт покаяния, значит, эти люди укоренились в своем представлении о том, что они еще будут нужны этому государству.
О роли генерала Калугина в убийстве на лондонском мосту Ватерлоо в интервью журналистке «Радио Свобода» Наталье Голицыной рассказал историк разведки Борис Володарский, автор книги «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко».
В архивах болгарской службы были обнаружены документы за подписью Тодора Живкова, где тот лично за операцию, проведенную в Лондоне, награждает 14 болгарских сотрудников службы и одного советского. Операцию ведь практически руководил Олег Калугин, который очень подробно обо всем рассказал. Он дал показания неоднократно на эту тему.
Английская полиция задержала Калугина в октябре 1993 года, когда он прилетел в Лондон для участия в телепрограмме «Панорама». Руководивший расследованием убийства Маркова глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда Кристофер Бёрд арестовал Калугина прямо в аэропорту Хитроу и допрашивал его 2 дня. Калугин подробно рассказал о том, кто именно и когда обратился в КГБ за помощью для устранения Маркова.
Это произошло в начале 1978 года. Обратился генерал Стоянов, в то время министр внутренних дел Болгарии, обратился непосредственно к Владимиру Крючкову и попросил помочь исполнить личное приказание Тодора Живкова уничтожить в Лондоне диссидента Маркова. Естественно, Крючков обратился к Андропову, тот дал указание, и назначили Калугина руководителем операции практически, но он сейчас отпирается и говорит, что непосредственно операцию он не руководил, но он был тогда начальником управления контрразведки КГБ, и назначили курирующим эту операцию его помощника Калугина, вскоре полковника, потом генерала Сергея Голубева, Сергей Михайлович Голубев. Голубев написал заявку в АТУ, это техническое управление. Ему подчинилась соответственно лаборатория номер 12, где производили секретное оружие для КГБ. Предложили несколько вариантов, в том числе втереть кожу на пляже. Мы в конце концов освободились на пуле отравленной. И в Вашингтоне резидентура закупила несколько зонтиков специальных, которые наиболее подходили, переправили их в Москву с диппочтой. И лаборатория произвела орудие, которое Голубев лично завез в Болгарию. Его проверили. Вначале в лошадь выстрелили, которая погибла. Потом проверили на заключенном, на болгарском, который был приговорен к смертной казни, который не погиб. Тогда Голубев вернулся в Москву, они переделали. Доработана была пуля. Я с Калугином даже говорил на эту тему, потому что она была недостаточно правильного размера и формы, чтобы глубоко входить. Пулю доработали. Стала такая супермаленькая, кругленькая пулька с двумя отверстиями. Она была начинена резином. За 10 дней до операции с Марковым. Ее проверили в Париже на другом диссиденте, на Владимире Костове, бывший полковник болгарской службы безопасности, который остался во Франции, диссидентом был. Тот был ранен, но повезло, он не умер. А потом провели операцию в Лондоне, как известно, 7 сентября 1978 года на Маркове.
Еще один наглядный случай успешного внедрения чекистов в оппозицию – Геннадий Гудков. Это, пожалуй, даже и не внедрение, а скорее пример удивительного пренебрежения демократической оппозиции к собственной репутации. Полковник Гудков никогда не скрывал своей принадлежности к органам КГБ. С 1982 года он служил в городском отделе Комитета госбезопасности в Коломне. Потом окончил институт КГБ имени Андропова, а затем работал в управлении контрразведки в Москве. Здесь коммунист Геннадий Гудков совмещал службу с должностью секретаря парткома.
С начала 2000-х Гудков остается лояльным президенту Путину. В Госдуме он входит во фракцию «Единая Россия», поддерживает правительственные законопроекты, входит в руководство Народной партии и прокремлевской партии «Справедливая Россия». С 2011 года Гудков совмещает членство в Государственной Думе с участием в протестном движении, главный лозунг которого – «Роспуск Госдумы и новые выборы». Он становится членом Координационного совета оппозиции, выступает на оппозиционных митингах.
Первыми публичного политического лицемерия не вынесли его парламентские товарищи. Они лишили Гудкова мандата, как только нашелся более или менее подходящий повод. Не усидев на двух стульях, полковник Гудков остался в оппозиции. Однако при случае он не забывает защищать свое чекистское прошлое и будущее. Он остается принципиальным противником люстрации, под которую могли бы попасть бывшие офицеры КГБ. В сентябре 2012 года, выступая на телеканале «Дождь», Геннадий Гудков отозвался о возможной люстрации так.
Без смысла, глупо. Это просто порождать гражданский конфликт, который на ровном месте совершенно не нужен. Потому что даже в сегодняшнем составе ФСБ РФ очень много сотрудников, которые, ну, мягко выражаясь, очень скептически относятся к чаяниям своего руководства. Очень скептически. Не сказать еще хуже. И если мы этих людей будем загонять в стан врагов, а зачем? Для чего?
В самом деле, зачем записывать чекистов в стан врагов демократии, если так удобно использовать их при любой новой власти? О том, что в новых условиях они будут делать то же самое, что делали в старых, полковник Гудков предпочитает не говорить. Да и о прежней деятельности КГБ он говорит либо почтительно, либо нейтрально. Никакого вреда от КГБ как бы и не было, как и о деятельности диссидентов.
Не было никакого жесткого противостояния внутри страны. Даже вот эта борьба с диссидентами носила столь ограниченный, точный характер, что она почти не влияла на работу системы как госбезопасности, так и вообще политической, общественных институтов.
Ну, допустим, от деятельности диссидентов советская власть серьезно не пострадала. На этот счет есть разные мнения. Но вот от деятельности КГБ диссиденты бесспорно пострадали. В том числе и от чекистской деятельности Геннадия Гудкова. 23 января 1985 года в Москве был арестован писатель и диссидент Феликс Светов. Его обвинили в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Как водится в таких случаях, обыски провели и у самого арестованного, и у его ближайших друзей. Обыскивать приходили стаи. Следователи, работники прокуратуры, оперативники, понятые и, конечно, прикомандированной группе сотрудник КГБ. Провели обыск и у православного священника Владимира Шибаева, друга семьи Феликса Светова. Издававшийся тогда в Мюнхене правозащитный бюллетень «Вести из СССР» сообщал, что обыск у Шибаева проводили 7 человек и длился он 9 часов. В 2012 году Владимир Шибаев, к тому времени уже давно живший во Франции, смотрел по телевидению репортаж о протестных акциях в Москве. В одном из выступавших лидеров оппозиции он опознал человека из КГБ, проводившего у него обыск, Геннадия Гудкова. В интервью интернет-изданию «Правда.ру» Владимир Шибаев описывал этот обыск так.
«Когда Гудков пришел ко мне на обыск, а они пришли утром, я их увидел через глазок. У меня были письма и разные бумаги, которые не должны были попасть им в руки. Я схватил их и пошел сжигать в туалет. И пока они там стояли, звонили в дверь, я все сжигал. Потом они вошли со слесарем. Гудков понюхал и спрашивает, ну что, все сожгли? Я говорю, все. Тогда он побежал в туалет, засунул руку в унитаз и стал вылавливать недогоревшие кусочки бумаги».
Оправдываясь от обвинений Шибаева, Геннадий Гудков в интервью еженедельнику «The New Times» объяснял, что Шибаева он никогда не видел, на обыске у него не был, религиозниками не занимался, на задержания и обыски в Москву не выезжал. И вообще он занимался контрразведкой и анонимщиками. Последнее признание особенно примечательно. Уже вне зависимости от того, проводил Гудков обыски у диссидентов или нет, он занимался тем же, что и Алексей Кандауров. Ловил и сажал распространителей антисоветских писем и листовок. Отличное прошлое у нынешних оппозиционеров. Предупреждал же Геннадий Гудков 23 декабря 2004 года в споре с Эдуардом Лимоновым на ток-шоу у Владимира Соловьева, что чекистов бывших не бывает. Тогда он был при партии власти, и оппозиция к нему не прислушивалась. Сегодня прислушивается, но полковник насчет своих чекистских пристрастий благоразумно помалкивает. В 1991 году, через 15 лет после высылки, в Россию приехал легендарный советский диссидент Владимир Буковский. Выступая на митинге в Москве, он предупреждал, что недобитый дракон обязательно воспрянет, и тогда реставрация тоталитаризма неизбежна.
Нужно еще очень много сделать, чтобы не позволить красной чуме возродиться. Не надо обольщаться, дракон еще не сдох. Он смертельно ранен, у него переломан хребет. Но он все еще держит в своих цепких лапах и человеческие души, и многие страны.
Но нет пророка в своем отечестве. Недобитая в 90-х годах госбезопасность дала обильные всходы в новом столетии. Удивительно ли, что при такой высокой концентрации во власти бывших чекистов страна стремительно возвращается к советской политической практике. Возрождаются репрессивные советские законы, оживают ритуалы и символика советских времен. Наибольшего могущества госбезопасность достигла в сталинские времена. Удивительно ли, что сегодня в России возрождается миф о величии Сталина, а в обществе культивируется тоска по сильной личности во главе государства. Россия переживает времена реставрации. Чекисты снова во власти, в бизнесе, в церкви, в прессе, в оппозиции. Беспечность российского общества еще дорого ему обойдется. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».